разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня руководитель группы «Интеллектуальная Россия», философ Александр Неклесса. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день, Владимир.
На фоне разговоров о российской нации, естественно, мы вспомнили о самом ближайшем для нас, наверное, аналоге российской нации, о советском народе, как о способе самоидентификации для нас, для всех. И поэтому вас сегодня и пригласили для того, чтобы вспомнить, откуда есть вообще взялся советский народ, сам термин, само понятие, насколько мы органично с ним сжились, по вашему мнению, как философ.
Вы знаете, Владимир, название темы звучит вроде так тривиально — формирование советской нации.
Да.
Но на самом деле мне это напоминает своего рода какую-то кодировку, загадку. Каждое слово представляет из себя сундучок даже не с двойным, а, пожалуй, с тройным дном. Я начну наш разговор, если позволите, с некоторой байки.
Давайте.
Вот возникла Российская Федерация, возникли и другие постсоветские государства, и люди хлынули в окружающий мир. Ну, сейчас тоже практикуется, но реже. А в самолетах, поездах давали такой листочек заполнить на границе тех или иных государств.
Nations.
Совершенно верно. И вот, вот эту вот позицию, и это был шок для пограничных служб, ну, не только Европы. Чего только не писали. Вот национальность и нация — понятия, которые даже в русском языке существуют достаточно странным образом. Во-первых, национальность как этничность, но когда речь идет о нации, тоже достаточно сложное понимание этого термина. Что это такое? Обычно понимается, ну, вот такая расширенная этничность. Сообщество земли и крови, даже я так вот сказал. Да, и социокультурное. Но вот как только социокультурное, это уже такой переходный момент, потому что сейчас в российском обществе, ну, я имею в виду вот среди людей, два понимания. Одно понимание, которое во всем мире, и вот которое как раз в этих листочках, что нация — это политическая нация.
Кстати,
что такое политическая нация? Это сообщество людей, живущих в определенных, в национальном государстве, то есть в определенных границах. И другое распространенное, которое фактически смешивается с понятием национальность, с понятием национальность, с понятием этноса смешивается. Но на самом деле вот в этом сундучке уже есть второе дно. Потому что оно связано с пониманием, что такое национальное государство. Национальное государство звучит, опять-таки, для нас, если не банально, то тривиально. Национальное государство, национальное государство. На самом деле это была грандиозная революция. Оно возникло-то не так давно. Оно возникло где-то так лет 400 тому, может быть, где-то так чуть побольше, но незначительно. Что оно означало? Оно означало исторический транзит от предыдущей формы государственности. Вот национальное государство — это исторически приходящая форма политической организации людей на планете. До какого-то момента не было, и после какого-то момента не будет. И мы это ощущаем, но это сегодня не наша тема. А вот переход предыдущий, он важен для нас, потому что он связан с историей Советского Союза, с революционной историей. Вот как раз характер революции, чтобы почувствовать в этом аспекте, нам вот буквально два слова придется сказать. Что существовало до этого? До этого существовало понимание политической общности, государства, как своего рода феодального домена тех или иных размеров, вплоть до большого государственного размера. Вот государство, само слово очень интересное. По сути, если вдуматься в это слово «государство», «господарство», ну, вот аналог ему самодержавия получается, аналог самодержавия — кингдом. Носителем суверенитета являлось верховное лицо, хозяин той или иной земли, и у него были подданные. А вот во время революции, которые происходили, начиная с конца 16-го, ну, в основном в 17-м и в основном в 18 веке, 17-м тоже происходила, английская была революция. Ну вот, в основном, конечно, это американская и Великая Французская революция, образец определенный для российской истории революционной была. Так вот, суверенитет поменялся. Носителем суверенитета стала нация. Вот возникает вот оно, национальное государство. Новое понимание нации, нации как носителя суверенитета, совокупность граждан в государстве. И вот в России тоже произошла революция, произошла достаточно поздно. Революция, в которой было сразу несколько спрессовано революций. Вот в свое время мы, когда говорили о такой фигуре, как Сталин, мы как раз обсуждали проблему русской революции. О том, что там не было вот этой примитивной революции, монархия и контрмонархия, а драйверов было сразу несколько у революции. И, собственно, они боролись не с монархией, они боролись во многом между собой. Это была революция городская, это была революция крестьянская, это была национальная революция. И вот интересная такая амальгама, носителями которой являлись коммунисты, коммунистическая революция. Ёмкое такое понятие, сложное понятие, которое получило преференцию за счет политического мастерства Владимира Ленина. Владимир Ленин, который сумел снять сливки со всех этих движений, эклектично объединить лозунги всех этих сил и получить политический выигрыш на этой основе. А потом возникает некоторая сложная ситуация с гражданской войной, в которой вот эта вот самая незначительная группа, численность даже по источникам коммунистическим 25 тысяч человек. В реальности считается, что было всего 1005 человек. Она побеждает, а дальше ей нужно организовывать это пространство. И кроме того, коммунистическая идея, она все-таки имеет свою внутреннюю идеологию, она имеет определенные внешнеполитические мотивации и вообще громадные исторические претензии. Громадные исторические претензии выражаются в том, что эта революция не ограничивается государством.
Она транснациональная.
Да, мировая революция, глобальная революция, она имеет свою формулу вот того самого глобализма, по сути дела. И пытается ее реализовать. Заканчивается гражданская война. Гражданская война заканчивается в пределах центральной части. Дальше идет присоединение окружающих пространств, которые во время вот той самой составляющей национальной революции временно отпадают. Ну, кого удается, кого не удается. Там Польша, Финляндия, Балтия остаются на тот момент за границами нового государства. И тем не менее возникает совокупность. И вот эту совокупность нужно как-то, во-первых, поставить на политические ноги, а кроме того, эти ноги не предполагаются статичными, они все-таки предполагаются, что будут шагать дальше в мир. И возникает идея государства-организации, государства-идеологического. По сути дела, такая хорошая аналогия, наверное, это религиозное государство, причем в широчайшем диапазоне от христианских моделей, знаете, в свое время Европа была, по сути дела, организовано как универсум христианум, и императоров, королей часто чисто формально, но тем не менее ставил папа, как носитель верховного суверенитета.
Москва бы воспринималась как Рим некий.
Москва в данном случае, наоборот, не играла роли, играла роль коммунистической идеи. Угу. И формально даже возникает два центра в рамках московской территории, территории Москвы. Это более-менее стандартная пирамида власти, но одновременно Коминтерн возникает. Вот это претензия, которая определенным образом организационно уже оформлена, оказывается.
Чтобы не потерять нить, получается следующая картина. Угу. Совершается революция, и вот здесь как такового запроса на построение национального государства не существует, потому что воспринимают именно как трансграничное
совершенно продвижение. Верно. Угу. То есть о чем в рамках вот этой центральной, в рамках нити нельзя сказать, в рамках нашей темы, что здесь важно? Вот я говорил, существовало определенное понимание нации как государства, королевства, угу, то есть подданных. Возникает новое как политической нации, как носителей суверенитета, а здесь возникает на самом деле новая форма. Это уже не национальное государство, но это и не монархическая империя. А что это такое? И идет работа. как это обозначить, как это назвать политическую новую претензию, причем колоссальную, по сути дела, претензию. И возникает формула «Союз Советских Социалистических Республик». В 1922 году подписывается договор между четырьмя крупными акторами, как сейчас бы сказали, это между РСФСР, Украиной, Белоруссии и Закавказской Федерации, куда входит сразу три. Там еще входит в каждую из них автономии, но, тем не менее, вот такая вот гирлянда, которая оформляется договором как Советских Социалистических Республик, и начинается работа над оформлением, в том числе над Конституцией этого предприятия глобального, предприятия на полном ходу. То есть что это такое? Вообще, нам сейчас трудно представить состояние психологическое, идеологическое того времени, вот это ощущение нового мира. Потому что вот мы говорим о ситуации в Российской империи, трансформации колоссальной, так очень бегло, как будто по клавишам. Но ведь одновременно во всем мире происходит революция. То есть рушится империя, не только Российская империя, рушится империя в Европе, Австро-Венгерская империя, Германская империя. Рядом рушится Отаманская империя. Где-то далеко на востоке рушится Китайская империя. Ну, она удержалась, но так часть, она и теряет. Маньчжурию тогда она потеряла.
Эпоха турбулентности политической, такой глобальной.
Возник переворот, который распространяет новую конструкцию национальные государства буквально под Австро-Венгрию. Россыпь национальных, вообще вот целый шлейф образуется от Финляндии до Югославии, национальных государств, Балтия, Польша, Чехословакия, Венгрия, дальше поворот вплоть до Югославии, вот такой вот шлейф новых, то есть мир перекраивается, но перекраивается не просто территориально, и в прошлом он перекраивался, а перекраивается политически. Вот в этом бульоне возникает амбиция, возникает претензия, основывающаяся на марксистской философии, марксистской политологии, построение новой реальности, вот того оформления, реального строительства нового мира. Как это видится, конструкция? Вот. Основной документ, как мы знаем, политического организма – это Конституция. И в 1924 году действительно принимается новая конституция. Конституция, которая в сущности состоит из двух частей. Из декларации и договора. Ну, договор это примерно повторяет то, что был договор в 1922 году подписан. А вот декларация, она интересна. Она интересна именно своей выразительностью в рамках новой проектности. Что там записывается? Там записывается следующее. Новое государство, Союз Советских Социалистических Республик, это советское государство, которое открыто для вступления других советских государств, которые имеют возникнуть в мире, и для них двери открыты. Это записано в Конституции, если возникает советское государство. Собственно, с этим и связана вот эта вот конструкция, которая не вполне государство, потому что как так? Государство, которое состоит из по Конституции, не просто государств, суверенных государств, которые имеют право входа и право выхода. Вот та самая полемика между Лениным и Сталином.
Такая модульная конструкция получается.
Да, причем свободно модульная конструкция, по крайней мере, формально так прописывается. И второе, что там интересное содержится, ну, по сути дела, то же самое, но уж больно красивая формула была. Декларируется движение к мировой социалистической Советской Республике. Это записано в Конституции 1924 года. Как цель создания мировой социалистической Советской Республики. И у этого образования Союза Советских Социалистических Республик существует герб.
Ну, соответственно, планета день, Земля.
Да, совершенно верно. Вся планета изображена на этом гербе. Как оформлять людей? И вот здесь возникает этот самый ход. Это самое название советское, советский народ.
Он тогда возникает? С одной стороны, нет запроса на вот такую национальную идентичность.
Вы понимаете, вот смотрите, вот эти драйверы, которые совершали революцию, которые сцепились между собой, С одной стороны, городская, традиционная городская буржуазная революция. С другой стороны, крестьянская революция, которая на самом деле была солдатской революцией. Угу. И это колоссальное оказало влияние на судьбу этой государственности. Вот есть вообще гениальные работы, которые мало известны. Я бы обратил внимание, знаете, даже не на работу, хотя на работу тоже, а на письмо одно, которое написал такой теоретик, крайне интересный, вообще гений для своего времени, Александр Богданов, написал Луначарскому еще в 17 году, в ноябре 17 года. Он ему написал письмо по поводу военного коммунизма. Ну, у нас рамки программы, наверное, не позволяют обсудить. Я просто бы отослал наших радиослушателей почитать, что он там пишет по поводу военного коммунизма, а самое главное, по поводу перспективы, которую несет в собой это явление военный коммунизм. Он просто сделал пропись будущего. То есть такой даже не, фу, знаете, не, не как футуролог, а просто вот прогноз, как врач о том, что неизбежно случится, в силу тех обстоятельств, которые разворачиваются. Потом он уже в феврале следующего года у него была опубликована работа тоже о военном коммунизме в книге «Вопросы социализма», где он уже развернуто излагает вот, как бы появление новой политической конструкции как союза капитализма и военного коммунизма. И конструкция, госкапитализм появляется. Ну вот он там очень интересно это все аранжирует. Но возвращаемся вот в наши 20-е годы, на которых мы сделали запятую, о том, что происходит с этим самым, почему все-таки советский. Вот потому что, а как объединить эти разнородные части? Здесь же ведь есть противоречия.
Ну, вот смотрите, с одной стороны противоречия, а с другой стороны коммунизм — это как религиозная принадлежность. Да. То есть достаточно быть коммунистом, и тогда ты уже свой, идентификация свой-чужой уже пройдена.
Коммунистов может быть мало.
Грузином, может быть, таджиком, можешь быть белорусом, украинцем, немцем, все равно, главное, чтобы ты был коммунистом.
Вы понимаете, вот первый этап революции, когда Ленин буквально провозглашает в том числе «берите суверенитета столько, сколько можете съесть».
Да.
Соответственно, во главе всех этих государств возникает политическая элита, которая и строит эту, знаете, независимая Грузия, независимая Украина, ну, прочие части, которые на том этапе не вошли, части, которые все-таки были включены. Закавказье все. И несмотря на то, что в процессе гражданской и постгражданской войны элита сметается, но за это время возникает национальное самосознание, поднимаются кадры. Угу. Не случайно вот то, что мы говорили по поводу того, что люди, которые входят в это пространство, они обладают правом выхода. Это именно компромисс определенный. Значит, с одной стороны, вот эти люди, которые обладают национальным самосознанием, а с другой стороны, как сделать что-то, чтобы сделать склейку? Да не просто склейку, а сделать некоторую интегральность. Да не просто интегральность, а интегральность, которая способна к экспансии, целостность создать.
Вера в победу коммунизма.
Целостность. Совершенно верно. И вот как раз вот безнациональность провозглашается. Ситуация парадоксальная. Безнациональность, и одновременно под этим вот есть такая подложка. И тем не менее, вот эта марка, союз, смотрите, Союз Советских Социалистических Республик. Здесь не только нет какой-то национальной принадлежности. Здесь нет, знаете, как Америка немножко напоминает эту конструкцию. Тоже интересно. Но там есть географическая привязка. Там
континент.
Не обозначена национальность, обозначена география. Здесь нет, поскольку претензия глобального уровня, здесь нет даже географической. Здесь одна идеологическая только конструкция. Значит, советская. Вот эта вот советскость возникает. Ну и те этапы политического строительства, которые происходят. Потому что одновременно в 24-м году, здесь интересно, одно наезжает на другое, вообще стремительное развитие событий. Потому что в 24-м году возникает СССР, и одновременно в 24-м году возникает дискуссия по поводу вообще политического будущего, которое выливается в новую теорию, антимарксистскую, по сути дела, теорию, социализм в одной отдельно взятой стране. Вот как совместить эти вещи, А и Б, которые, в принципе-то, несовместимы между собой.
То есть в 24-м году, по сути, и возникает вопрос на именно национальную идентификацию, именно как политического объединения.
Нет, не на национальную. Опять-таки, возникает скорее некоторая дилемма между мировой революцией и построением мощной империи.
Все,
империи,
понимаю.
У которой вот есть та... То есть лозунг советскости сохраняется, коммунистическая идеология сохраняется, меняется содержание у этих этикеток. Они очень удобные, оказываются, для работы в этих конкретных условиях. То есть это падение влияния сразу Коминтерна. Но здесь еще и внутриполитические процессы, которые происходят, потому что это одновременно падение тех противников, которые, вернее, не как противников, конкурентов, точнее сказать, но по сути противников основного ледокола, который идет сквозь эти пространства, я имею в виду Сталина, а противник в данном случае руководитель Коминтерна Зиновьев на этом этапе 24-го года отпадает. Происходит... Вскоре 14-й съезд, очень важный съезд, это единственный, по-моему, съезд, нет, не единственный, еще 19-й съезд, это съезд, чьи материалы не переизданы, но они хотя бы изданы были тогда. Огромный такой тысячестраничный том, который вот когда выходили издания материалов всех съездов, отсутствовал 19-й съезд, и он так и отсутствует, и как материалы, по сути дела, отсутствует. И 14-й съезд этот. Там же много, там вообще сталкиваются в лоб две силы, вот, которые я только что обозначил, интернациональная и...
Ну, имперцы.
Совершенно верно. И имперцев, по сути дела. Имперцев, которые сохраняют претензию, но решают отстроить крепость... Решают отстроить орден меченосцев, это своего рода перенесение идеологии военного коммунизма. Военный коммунизм — это не совсем то, что обычно понимают под этим, это гораздо более сложная конструкция. Вот ее очень жестко Богданов в свое время обозначил. Он обозначил так, это авторитарно регулируемая организация массового паразитизма и истребления.
Жесткая формулировка для
еще этого. Бы, да. Еще бы. Но он дальше расписывает, почему он именно таким образом, и это относит, и эту теорию он создает еще до Октябрьской революции. Он создает ее на материале мировой войны. Он размышляет о тех переменах, которые вносит мировая война в ментальность и в политическую реальность. Но опять-таки это немножко со рамками нашей темы разговора. И тем не менее, вот в этот момент, когда строится эта имперская крепость, что происходит? Происходит еще один переворот, потому что на первом этапе, вот я упомянул 14-й съезд, и там Сталин поддерживает, ну, пожалуй, самого слабого из своих важных противников. В предыдущем 13-м съезде он отодвигает Троцкого, в 14-м съезде Зиновьева и Каменева, вместе с Бухариным. И бухаринская, как бы, линия на строительство социализма в одной стране. И там много сохраняется от прежней идеологии. Ну, не вдаваясь в детали, это попытка построить сбалансированное общество, которое учитывает гармонию интересов, входящих в него людей. Здесь все-таки оттенок национальной государственности. В более
именно людей, не народов, а людей.
Людей, народов, классов, отношения между городом и деревней. Это тот МЭП, НЭП, который обычно и понимается как НЭП.
С нами философ Александр Неклес, руководитель группы «Интеллектуальная Россия». Мы говорим о советской идентичности, о советской нации, о советском народе. Вспоминаем о том, откуда этот термин появился, что этому предшествовало. Сейчас новости, после них продолжим.
Урок «Россиеведение».
О советской идентичности сегодня говорим в уроке «Россиеведение». С нами руководитель группы «Интеллектуальная Россия», философ Александр Неклеса. Александр Иванович, вот если вернуться к тому, что вы рассказывали, 20-й год, 24-й, начинается дискуссия, появляются те самые имперцы, которые хотят построения уже, ну, по сути, национального с точки зрения политики государства. Но когда говорят о советском народе, как о сложившемся уже, то чаще всего вспоминают 22-й съезд, выступление Хрущева, 61-й год, где он как раз и говорит о том, что сформировалась новая общность, советский народ. С 24-го по 61-й. Что было тогда?
Колоссальная трансформация произошла, и именно она происходит уже в 20-е годы. Смотрите, мы остановились в первой части нашей беседы на событиях 24-го года, когда создается теория, ну, вырабатывается, разрабатывается. 25-й год, когда она становится официальной доктриной, в конце 25-го года, вот тот самый 14-й съезд просто говорит о строительстве социализма в одной отдельно взятой стране. И начинается, ну, собственно, он уже идет, и идет где-то до 28-го года, исторический период в России, который очень напоминает исторический период вот в ходе тех самых буржуазных городских революций. Буржуазное городское — это одно и то же слово. Гражданин, буржуа, горожанин, citizen. Что происходит? Что происходит где-то в районе 28-го года? Вот здесь как раз, пожалуй, возникает позиция того самого государства-крепости, опять-таки, как некоторая разработка, как другой формулы государства. И понятие партии как другой партии, уже не той коммунистической партии, которая она была, несмотря на все свои перемены, а как ордена меченосцев. То есть, знаете, это мне начинает больше напоминать некоторые проекции в самую, что ни на есть, современность, связанную с теми самыми организациями, о которых трудно говорить в силу того, что...
Они запрещены.
Да, да. Ну вот очень напоминает эту организованность. Это именно авторитарная организованность идеологического типа, но идеология здесь является своего рода оболочкой для вот тех самых явлений, о которых говорил Богданов, рассуждая о военном коммунизме. Значит, в конце 27-го года проходит очередной съезд, 15-й съезд, где расправляются с доктриной такого мягкотелого строительства социализма в одной отдельно взятой стране. Устанавливается новый план создания, пятилетка, создания индустриальной базы для вот этой самой конструкции государства-крепости. И начинает она реализовываться. И это так и осознано в какой-то степени, без понимания некоторых внутренних ходов, но 29-й год он так и вошел в нашу историческую литературу, как год Второй революции, год Великого перелома. Происходит перелом, потому что то, что происходило, ну, в начале, ну, революции очень многие несли массу проектности, которая не вполне воплощалась, а потом переходили вот в этот стандарт буржуазной городской революции, национального государства, народа как носителя суверенитета. И из этого сложился тот мир, который мы знаем. Здесь история пошла другим путем. Возникает концепция, которая не вполне вербализована, но которая отчетливо проявляет себя. И вот великий перелом. В чем она заключается? Идет расправа с предыдущими движущими силами. Городской революции, как я назвал, потому что вот здесь это новая возникшая буржуазия, непманы. Но, тем не менее, это такой традиционный ход экономики, как саморазвивающаяся система, которая балансы, равновесие между городом и деревней, и так далее, и так далее. Вторая сила — крестьянство. Вот крестьянская революция. Она ломается о колено, действительно. Это... как социальная сила, просто в лепешку разбивается на первом этапе то, что известно, как раскулачивание, а потом, вот в одной из передач мы говорили о знаменитом приказе НКВД-447, который просто направлен был на прямое уничтожение, в том числе и в первую очередь по букве этого закона, именно кулацких элементов. об этом мы уже как-то беседовали. Третья сила – национальная сила. Вот заигрывание с национальными элитами, вот знаменитая коренизация и так далее, тоже заканчивается. Заканчивается и тоже ломается о колено. То есть все и четвертая сила, коммунистическая, она с ней поступает тем же самым образом. Практически вся коммунистическая... Вот интересно посмотреть просто списочный состав членов съезда. Ну, известно, когда практически полный состав ЦК и половина участников съезда просто уходит в небытие в скорости. Но, тем не менее, каким образом ведется строительство, и в том числе строительство вот с точки зрения той самой советской нации.
Угу.
Вот интересный этап — это 32-й год в этом смысле. В 32-м году проходит такой процесс, как начало паспортизации. Вернее, он проходит в будущем, принимается закон о паспортизации только в конце самом 32-го года. И вот этот паспорт, он по-своему любопытен, потому что паспорта, они как бы как средство передвижения во всех странах существовали практически для пересечения границ, да и в России были, и в том числе и внутренние были паспорта.
Но там нужно вербализировать много.
Здесь возникает такая подробность, как пропись национальности угу. в паспорте. И это сохраняется вот практически до самого конца существования Советского Союза. То есть, с одной стороны, этикетка советского народа, а с другой стороны...
Графа национальности.
Гранта национальности, которую ты не мог произвольно запомнить. Знаете, сейчас вот во время опросов...
Эльфы, тролли
да,
и все остальные.
Да, совершенно верно. Причем это внесено в официальные документы, что это допустимо. А там можно было либо по отцу, либо по матери, нужно было записывать свою национальность. И что происходит? Вот здесь очень отчетливое очерчивание этой крепости происходит, потому что вот в том самом 1937 году не только приказ 447, а возникает целая серия приказов. Наиболее из них, конечно, кровавый, это 485, которые направлены на национальности. 485 о поляках. Но mm-hmm. там возникает приказ о поляках, о немцах, о румынах, о греках, о литовцах, латышах, эстонцах, финнах, афганцах, иранцах, китайцах и так далее. Вот какой есть инвариант у всех перечисленных национальностей? Это народы, которые живут за пределами этой крепости. Вот здесь срабатывает мина, которая была заложена в паспортизации, потому что в 32-м декабре она провозглашается, начинается с центральных городов. Она уже тогда носит репрессивный характер. Прямо в постановлении записано, что целью является очистка от
неблагонадежных элементов.
И от ненужных просто. Вот. Но оказывается гораздо шире эта подложка о паспортизации. Ну вот я сказал, что наиболее кровавый 485-й, касающийся о поляках, оцените цифры. В течение 11 августа, если не ошибаюсь, 37 года принимается этот закон. Это не закон, это приказ.
Приказ.
В том-то и дело, что это приказы, где все операции проводятся бюрократическим методом. Это не судопроизводство даже. И четверть миллиона поляков, ну, не только поляков, но в основном поляков, арестовывается по этому закону, и расстреляно 110 тысяч. То есть в течение примерно года 110 тысяч человек. В основном одной национальности. Но этим не ограничивается. Как я перечислил, там еще можно дюжину национальностей приписать, вот перечислено. И все они относятся к тем народам, которые не имеют своей государственности. Это прямо прописывается. Причем это касается не только как бы, ну, во всех этих документах прописывается цель борьбы со шпионажем, диверсиями, белогвардейщиной, антисоветскими элементами и так далее. Но есть постановление, где, собственно, прямо прописывается национальность. Вот, по крайней мере, два назову. Одно касается оборонных предприятий, где прямо записывается, что нужно изъять из оборонных предприятий, убрать из оборонных предприятий людей, чья национальность относится к государственности, существующей вне пределах Союза Советских Социалистических Республик.
Неблагонадежные граждане, да. Но...
И второй, да шире, чем неблагонадежные граждане. Это вот именно по национальному признаку. То, что потом будет охарактеризовано, тогда еще не было этого международного закона о геноциде, но в будущем это будет охарактеризовано как бы такие явления, как геноцид. И потом второе, я сказал, два постановления. Второе постановление, это то же самое, касающееся армии, где убираются лица, национальность которых относится к государствам, которые находятся за пределами Союза Советских Социалистических Республик. Вот здесь оформляется, знаете, как советский народ, да, ну, как, знаете, вот эта сжимающаяся шагреневая кожа. Но ведь мы говорим о как бы одной линейке процесса, то есть вот формирование понятия «советский народ». Но мы, если посмотрим более объемно, качество этого народа постепенно вырабатывается по принципу шаг вправо, шаг влево, в общем, знаете, с Обертоном в этом выражении, в данном случае расстрел, да? Стреляю. Что, к чему это приводит? Это приводит к тому, что вот вы прыгнули сразу в 50-е годы, 60-е годы, Хрущева назвали.
Ну, вот тогда заявили о том, что он все состоял.
Да, вот мы на протяжении, так нас война разделяет.
Да.
Вот война, кстати, очень сильный фактор формирования вот этого единства, причем позитивную коннотацию приносит, потому что люди, которые пережили войну, по крайней мере, некоторые, а может быть, даже и не некоторые, а достаточно большое число, вспоминают, что во время войны не вздохнули. Вообще чудовищно звучит. Ну вот, вот это парадоксальное состояние, которое говорит о той ситуации, которая была перед войной. К чему я клоню? Я клоню к тому, что вот это вот направление действий, оно привело к тому, что советский народ в какой-то степени оно как бы на поверхности создало. Но произошла колоссальная контрреволюция в стране, если можно так выразиться. Контрреволюция против того процесса, который для меня составляет сущность истории. История — это как бы расправление человека, расправление возможностей, восстановление, если угодно, человека. А, собственно, это заложено в марксизме. В марксизме вообще удивительные вещи. Вот у нас настолько суженное представление, я часто вспоминаю, привожу, говорю, потому что знаю, какой эффект эта фраза произносит. Фраза из немецкой идеологии Маркса о том, что, какая, что производит коммунистическая революция. Коммунистическая революция устраняет труд. А дальше он поясняет, что нет, речь идет не о освобождении труда, о устранении, уничтожении. Он несколько раз повторяет это слово, что коммунистическая революция уничтожает труд. То есть марксизм, в понимании Маркса, был нацелен на создание полноценного человека, полноценность которого угнетают экономические условия жизни. Причем Маркс рассматривал, очень интересно, он говорил не только об угнетении угнетенных классов, ну вот, скажем, пролетариат, да, в нашем понимании угнетенный класс, который вынужден заботиться о пропитании, но одновременно и о буржуазии, которая тоже обременена экономическими хлопотами. Вот он хотел снять это отчуждение, потому что человек, который работает в этой мегамашине экономически, он постепенно теряет себя. И не случайно вот это вот смешно звучащее, если брать отдельно, что единица национального богатства – это не результат труда, а свободное время. И вообще это...
Хороший критерий, да.
Да, совершенно иной критерий. Так вот, к чему я клоню, что вот этот вот свободный человек, который с точки зрения марксизма, ну, на марксизм я ссылаюсь, потому что ссылалась вся номенклатура Советского Союза, собственно, не читая Маркса, ссылалась. Но одновременно это процесс, который универсально идет в мире. Вот знаете, как ссылаются на социализм, который существует в странах Северной Европы. Когда мы видим, вот в 60-е, 70-е годы распространялся левый марксизм, возникал неомарксизм, когда место пролетариата занимала интеллигенция, студенчество. Речь шла о очередная волна, которая была направлена на снятие вот этого отчуждения, на восстановление целостности человека, человека как творческой личности, человека, который существует подобный своему творцу, человек, который снимает с себя обременение. Вообще Маркс некоторые вещи прогнозировал, так сказать, перепрыгивая, он даже не знал механизма. Знаете, сейчас фильм идет о индийском математике, который предлагал решение. Гениальный индийский математик, английский я оговорился не случайно, он в Кембридже работал. Он давал гениальные формулы, а его дефект заключался в том, что он не прописывал обоснование этих формул, что недопустимо в науке. Так вот здесь, скажем, вот с точки зрения того времени вообще какая-то конструкция очень странная. А кто же работать будет по принципу? Вот до автоматизации, до роботизации, до компьютеризации, вот когда стал более внятный этот механизм, как бы вот эта вот цепочка между задачей и ее решением, центральное, собственно, звено, которое отвечает на тот самый сакраментальный вопрос «не что?», потому что мы все хотим «что?», чтобы было хорошо, чтобы не было плохо, а на вопрос «как?». Как сделать, чтобы не было плохо, а было хорошо? Да, этот ответ. Так вот, что же все-таки, какой ущерб нанесла эта концепция в том виде, как она была создана, реализована, даже не создана? Она привела к антропологической катастрофе. И, собственно, плоды мы ее пожинаем, потому что тот моральный, интеллектуальный климат, который создался в Советском Союзе и был столь ощутим, 80-е годы. И тот моральный статус, который мы имеем сейчас, людей, вот он во многом был определен этим процессом вырубания всего, что возвышалось над. Потому что ведь дело не в том, что истребляется там какой-то процент населения, пусть даже достаточно большой. Вся популяция, она проседает. Вся популяция проседает. К сожалению, вот советский народ, он выразил, отразил, произвел в своей этикетке нечто, что сейчас вызывает, по меньшей мере, двойственные чувства. С одной стороны, можно интеллектуально понимать, какая это была грандиозная мечта о создании нового мира, о создании свободного человека, о снятии эксплуатации, о создании братских отношений. Знаете, ну, это достоинство не только коммунистической революции, мы вспоминаем, в смысле, я имею в виду лозунги эти, это мечта.
Свободу, равенство, братство,
совершенно верно.
Лозунги французской революции, да.
Но, с другой стороны, когда смотрим реальное содержание вот этой вот составляющей, советский народ, мы видим, что же реальное, какая реальная трагедия произошла на этой территории, и перед нами практическая задача, знаете как, что делать?
Знаете, Александр
Иванович, кто виноват, мы разобрали так,
да,
хотя бы поверхностно.
Я пытаюсь понять, насколько корректно вообще давать оценку какому бы то ни было народу, история которого складывается из множества факторов, включая войны, гражданские, мировые и все остальные.
А что вы имеете в виду под давать оценку народу?
Вы говорите о том, что это антропологическая катастрофа.
Это не оценка народа. Это оценка управления тех людей, которые взяли на себя ответственность. Ведь знаете, когда человек берет власть... Да, знаете, как-то немножко странно у нас воспринимается понятие отставки. Вот что-то произошло, у нас редко подают в отставку, а в принципе это распространенная практика. В чем тут дело? Дело в том, что человек несет внутреннюю ответственность за то, что он делает. И эта ответственность, это очень серьезная. Угу. Очень серьезная реальность, я бы сказал, даже как с метафизическим оттенком. И люди, которые обладают вот этим объемным видением, которые обладают внутренним миром, они, собственно, понимают, что такое, скажем, такое выражение, как моральный долг, и который включает в себя вот то самое действие, как подать в отставку, если что-то не получается. Или не понимают этого. Так вот, И опять-таки к теме той самой катастрофы, которая произошла. Вот есть определенный корпус, который несет за это прямую ответственность, за то, что произошло. Но и люди, конечно, тоже. Люди тоже. Но какая же это огромная кровавая работала машина. Вот я упоминал Богданова. Он говорил о том ужасе, который производит война. Война как деструкция, прямая деструкция. Он, собственно, сначала-то свою теорию военного коммунизма разрабатывал не... Это он, кстати, изобрел этот термин. Он его провозгласил, и Ленин его потом только подхватил достаточно поздно. Хотя в заметках Ленин вот эту его работу февраля 18 года в списке он подчеркивал двумя горизонтальными, а сбоку еще единственная работа, двумя вертикальными линиями. А в чем дело? Дело в том, что люди во время войны начинают работать мобилизационными методами, методами редукционистскими, примитивными, скажем так. Но это не просто примитивность, а это те самые методы, когда цель торжествует над средствами. Вот Богданов говорил о том, что в процессе этой войны при низком развитии, особенно при низком развитии производительных сил, ну, марксист он был, и он имел в виду, что низкое развитие производительных сил соответствует определенному статусу общественного сознания. Вот люди с таким уровнем общественного сознания, они еще больше понижают свой уровень. Они вводят в управление методы, недопустимые в мирной жизни. Это действительно все происходит, это происходило и в Германии, в Великобритании, в России. Но в России был дополнительный компонент. Вот, собственно, кто произвел, физически произвел революцию 17-го года? У нас говорят, вот там, а я имею в виду вот ту самую большую революцию, потому что началась как городская, а вот кто же вот этот вот переворот, связанный с Октябрьской революцией, да и с Февральской тоже? Вот кто, вот субстанция, которая произвела? Да это в своей, вот именно в виде физических носителей, это было крестьянство. Крестьянская революция. Но какая крестьянская революция? В каком смысле? В том, что это была солдатская революция. И вот когда говорится о советах рабочих крестьянских депутатах, то и солдатских депутатов. Солдаты — это была крестьянская Россия, которая была одета в шинели, которая была организована, перенесена в городскую среду, вооружена, и которая была той силой, которая создала ситуацию военного коммунизма. Военного коммунизма в каком смысле? Вот помните, это авторитарно регулируемая организация, приспособленная к массовому паразитизму, а солдаты — это люди, которые питаются. Коммунизм — это военный коммунизм, это потребительная организация, которая питает свое содержание за счет извне, за счет внешнего мира, за счет своей страны, за счет трофеев, за счет... То есть это... И занимает основное дело которых является истребление.
У нас полторы минуты остается. Хотелось бы подвести черту. Значит, смотрите, вопрос следующий. Все-таки, если мы говорим о нации как о неком политическом объединении, ваше мнение, опять же, как философа, это естественный процесс или все-таки тот процесс или та цель, к которой нужно стремиться?
Это колоссальная проблема, которая встала перед Россией и перед миром. Потому что, что касается мира, мы переходим к новой форме политической организации, вот то самое глобальное трансграничное общество, которое воленс-ноленс выходит на поверхность и манифестирует себя. А что касается России, нам нужно решать проблему. А что, кто мы такие? Потому что что мы? Нация? Кто мы? Народ. Народ — это неопределенное положение. Понять вообще форму, в которой... Вообще решить массу...
То есть без постановки цели у нас не получится. Получается так.
Без анализа, без профессионального разговора, без вот этих самых, об этом говорить нельзя, причем на юридическом уровне. Вот должен быть откровенный разговор, который восстановит ситуацию подлинности, который даст нам возможность говорить о стратегическом целеполагании России, ну и, собственно, создаст определенный маршрут, дорожную карту.
Как-то не в этой жизни получается завершение разговора.
Увы.
С нами был Александр Некрасов. Как всегда, времени не хватило. Руководитель группы «Интеллектуальная Россия», философ. Спасибо, Александр Иванович. Приходите.
Спасибо, еще. Владимир.
Урок «Россиеведение».